Как пахла мама. «Ну, рассказывайте», — строго сказала мне Искрина Романовна, когда мы вернулись в гостиницу. «Как вы оказались во Внубезе? Что вас туда занесло?» Мне было ужасно неловко. Трогая пальцем разбитый нос, я сказал, что хотел всего лишь пройтись, посмотреть своими глазами, как живут простые коммуняне. «А как же вас выпустила дежурная?» «Она меня никак не выпускала, она просто спала. Я тихонько прошел мимо». «Видите, она спала!» — возмутилась Искрина. «Вот до чего доходит потеря бдительности. Нет, таким в Маскарепе не место». «Но она не виновата!» — закричал я, испугавшись, что сильно подвел дежурную. «Она, может быть, устала за ночь и задремала, а я шел очень тихо. Я даже ботинки снял, чтобы она не слышала». Про ботинки я, конечно, наврал. «Ну хорошо, рассказывайте дальше». Искрина уселась в кресло и взирала на меня строго, как судья. Я рассказал все, как было. Про очередь во дворе и скандал с теткой, которая понимает по-иностранному. Про памятник гениалиссимусу, про прикомпит. «А что вы делали во дворце любви?» Я совсем смутился. «Ну вот», — сказал я, — «вам все нужно знать. В том-то и дело, что я там ничего не делал, потому что не с кем было. Подобным самообслуживанием я даже в детстве не увлекался. А уж в моем возрасте мне об этом и думать противно». «А вас никто и не заставлял», — сказала она резко. «Вы должны были бы понять, хотя бы потому, как вас встречали, что вы можете рассчитывать на большее. Эти места, которые вы посетили, предназначены для коммунян общих потребностей, а для вас, решением Верховного Пятиугольника, установлены повышенные потребности».
«Спасибо», — сказал я довольно холодно. «Но я, если хотите знать, вообще-то против неравенства. И если уж я сюда попал, то не хочу никаких привилегий, а хочу быть как все».
«Какой же вы все-таки отсталый!» — воскликнула она в сердцах. «Что значит «как все»? О каком неравенстве вы говорите? У нас все равны. Каждый коммунянин рождается с общими потребностями. Но потом, если он развивается, совершенствуется, выполняет производственные задания, соблюдает дисциплину, повышает свой кругозор, тогда, естественно, его потребности возрастают, и это учитывается. Вообще, я вижу, наша жизнь вам еще совершенно непонятна, и вам лучше одному пока не ходить. Тем более, что вам надо готовиться к вашему юбилею».
«Да что вы пристали ко мне с этим юбилеем?» — рассердился я. «Не хочу я никаких юбилеев. Вам хорошо известно, что мне на самом деле не 100 лет, а гораздо меньше».
«Ну да, вы выглядите гораздо моложе», — согласилась она. «Но все-таки вам исполняется именно 100 лет. Завтра указ Верховного Пятиугольника о всенародном праздновании вашего юбилея будет опубликован. Это будет событие огромного политического значения, а вы ведете себя так легкомысленно. Поэтому творческий пятиугольник поручил мне переселиться к вам и провести с вами курс интенсивной индивидуальной подготовки».
Я посмотрел на нее недоверчиво. «Я не понял», — сказал я. «Что значит, вам поручили переселиться? Вы собираетесь жить со мной в одном номере?»
«Ну да», — сказала она. «Во всяком случае, до тех пор, пока вы сами не станете ориентироваться. Тут места на двоих достаточно».
«Места, конечно, хватит, но тогда скажите кому-нибудь, пусть мне поставят раскладушку».
«Зачем?» — удивилась она. «Эта кровать достаточно широка. Я надеюсь, вы не очень сильно храпите?»
«Не знаю», — сказал я неуверенно. «Обычно не храплю, но...» «Слушайте», — сказал я, волнуюсь. «Я все-таки чего-то не понимаю. Вы можете считать меня столетней развалиной, но я не могу спать в одной постели с женщиной, как бесчувственная колода. У меня могут возникнуть всякие такие, как бы сказать, побуждения, и, в общем-то, я за себя не ручаюсь».
Тут она первый раз за все время, сколько я ее знал, засмеялась и сказала, что я человек не только отсталый, но и просто глупый. Естественно, ложась со мною в постель, она не собирается подвергать меня непосильным испытаниям. Напротив, творческий пятиугольник рекомендовал ей удовлетворять мои повышенные потребности по мере их возникновения. «Кстати», — сказала она по-деловому, — «вас в этом смысле тоже, вероятно, придется кое-чему поучить. Ваши представления о сексе, как я подозреваю, такие же дикие, как обо всем другом».
«Возможно», — согласился я в замешательстве, — «они у меня, в общем-то, диковаты. А вы что же, так вот можете спать с кем попало и даже получать от этого удовольствие?»
Мне показалось, что мой вопрос ее немного оскорбил и покоробил. «Я сплю не с кем попало», — сказала она, —
а только по решению нашего руководства. А удовольствие от этого я получаю, как от всякой общественно полезной работы.
Сказать откровенно, я очень разволновался. Я стал расхаживать по комнате и думать, как мне к этому всему относиться. Я, собственно, от общественно полезной работы такого рода тоже никогда не уклонялся. Но есть же все-таки какие-то понятия о супружеской верности. Я, может быть, был не всегда очень стоек и со Степанидой дал слабину, но все же своей жене я без крайней необходимости стараюсь не изменять. Это я и попытался сейчас объяснить. «Дорогая Искрина Романовна», — начал я. «Ты можешь называть меня просто Искрой», — перебила она, улыбнувшись. «Или даже Киской, если тебе это нравится». Понятно, мне сразу припомнился дурацкий мой сон, в котором Смерчев называл Киской мою жену.
«А что?» — спросил я. «У вас тут всех, что ли, кисками называют?»
«Ничего не всех. Просто меня зовут Искра. Искра, киска — это звучит похоже».
Ходя взад-вперед, я уже новыми глазами поглядывал на нее. Все ее выпуклости и впуклости были на месте, и коленки такие круглые, загорелые. Конечно, как исключительно верный супруг, я не должен был этого замечать. Но, будучи человеком законопослушным, я не мог не подчиниться такому важному органу, как творческий пятиугольник.
«Ну что ж, кисуля», — сказал я, робея, — «если на нас возложены такие обязанности, давай сразу приступим к их исполнению».
«Хорошо», — согласилась она, и, пересев из кресла на край кровати, стала расстегивать гимнастерку, обнажив жалкого вида пластмассовый медальон в виде звезды с закругленными лучами. Тут я вдруг испугался. Я испугался, что окажусь не в состоянии оправдать надежды пятиугольника, потому что во мне еще глубоко сидели всякие социалистическо-капиталистические предрассудки, что перед этим делом надо как-нибудь разогреться, чего-нибудь выпить, Пушкина и Есенина почитать, и вообще для начала нужны какие-нибудь такие вздохи, намеки, касания.
«Ладно», — сказал я, — «сейчас все сработаем. Только подожди, хотя бы побреюсь, а то я очень колючий».
Я достал из-под кровати свой дипломат, бросил на тумбочку и, отвернувшись от Искры, стал в нем ковыряться. Бритва была где-то на дне. Я торопился, нервничал и начал швырять прямо на пол трусы, майки, носки.
«А что это у тебя?» — спросила Искра.
«Где?»
«Ну вот это, то, что ты держишь в руках.
Это?»
В руке у меня был кусок туалетного мыла Невея.
«Это просто мыло», — сказал я. «Туалетное мыло».
«Да?»
Мне показалось, она чем-то смущена.
«А почему оно твердое? Заморожено?»
«Почему заморожено?» — не понял я. «Обыкновенное твердое мыло».
«Интересно», — сказала она, смущаясь все больше. «А можно понюхать?»
«Пожалуйста».
Я бросил ей мыло через кровать. Она ловко поймала его, поднесла к лицу и вдруг вскрикнула.
«А!
Что с тобой?» — испугался я. Словно оцепенев, она прижимала мыло к лицу, внюхивалась в него и не открывала глаз.
«Искра?» — встревожился я.
«Искрина! Искрина Романовна! Да что это с вами случилось?»
Медленно она открыла глаза, посмотрела на меня внимательно, словно не сразу узнавая.
«Так пахла моя мама», — тихо сказала она и застенчиво улыбнулась.